Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты, друзья, то есть ваших писем, слушатели. У нас сегодня на столе письмо из города Риги, пишет его Ирина Михайловна, которая говорит следующее. «Мы любим, чтобы нас возносили и хвалили, и чтобы всегда нас ставили на первое место», так пишет Ирина Михайловна. Затем продолжает и говорит: «Я выросла атеисткой и коммунисткой, и всю эту пошлость пережила на себе. Потом был поиск новой жизни, поиск духовной и поиск истины. Когда я пришла к истине, я уверовала, и теперь хочу лишь Ему служить, и мне печально, когда я сегодня смотрю, что происходит с нами, христианами. Мы хотим быть лучше Христа, и мы не хотим нести тех поруганий, которые когда-то нес Христос. Мы всегда желаем иметь лучшую участь». Александр, мне 42 года, я бывший учитель, и хотела бы услышать ваше размышление на эту тему. Вас слушаю каждый день, и для меня ваши лекции являются светом среди темной ночи. С уважением, Ирина Михайловна, Рига». Уважаемая Ирина Михайловна, благодарим вас за ваше письмо и за очень важные наблюдения и комментарии. Ваши комментарии, Ирина Михайловна, очень важны. Странные вещи происходят сегодня. И странные явления в человеке, не правда ли? Они проявлялись вдоль веков уже не раз. Из Нового Завета мы знаем, что такие люди, как Петр, тоже как-то проявил такую слабость. Мы читаем в Евангелии Иоанна, 18 главе, 18 стих, следующее. «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся». Это происходило, друзья, во время распятия Иисуса Христа. То, что служители первосвященника в холодную ночь развели огонь и грелись, неудивительно, друзья, да. Но все же удивительно, однако, то, что Петр стоял с ними и грелся. Да, он стоял с ними и грелся. Он подошел к огню, думая, что должен вести себя, как другие, чтобы не вызвать подозрений. Однако свет огня осветил его лицо. И один из стоящих у костра узнал его и спросил: «Не из учеников ли ты его?» Какой слабой ни была бы его вера, он все-таки любил Господа и не хотел покидать его. И все же ему не хватило мужества признаться в своей приверженности Господу. Он надеялся, что никто его не узнает, что никто его не услышит, что... Ведь никто не подумает, что сторонник Иисуса может спокойно греть руки, в то время как его Господа осыпают насмешками и надругательствами. Некоторые христиане так сказать, греются у костра чести. Они хотят любой ценой завоевать уважение и честь, и за эту цену они отягощают свою совесть и действуют против своих принципов. Как могут ученики Господа, подвергнутого насмешкам и надругательствам, искать одобрение людей, поступиться истиной для того, чтобы снискать к себе расположение? Склоняя знамена перед насмешками безбожников, мы желаем иметь лучшую участь, чем наш Господь, а это, друзья, низость. Если мы из страха перед насмешками не даем свидетельства или из лени и удобства не выполняем нашу работу, наш труд, предаемся вожделениям плоти, ищем чести там, где он переносил поношения, тогда мы сидим, подобно Петру, с чернью. Мы приятно греемся у костра в то время, как наш Господь переносит поношения и издевательства. Разве Петр не знал, что дурное общество портит добрые нравы? Разве он не знал, что люди, взявшие в плен Господа, не компания для него? Разве он этого не знал? Конечно, знал, друзья. Так греться опасно. Лучше замерзнуть, чем обжечь себе руки. Если вы не можете находиться в каком-то обществе, не поступаясь своими принципами, то лучше не ходите туда. Ирина Михайловна, я не исчерпал моего ответа вам и продолжу его в следующей нашей программе «Библейские лекции» в отделе «Обзор почты». Друзья радиослушатели, я только что отвечал на письмо Ирины Михайловны из города Риги, и я продолжу этот ответ в нашей следующей программе, а теперь я приглашаю вас изучать вместе со мной Священное Писание. Оставайтесь с нами на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать Библию, книгу. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня перед нами, как вы знаете, новый отдел. Это книга Неемии. Если вы были на нашем прошлом уроке, вы, наверное, заметили, что мы уже начали это изучение. Сегодня я хотел бы сказать, что, начиная книгу Ветхого Завета, книгу, принадлежащую перу Неемии, мы должны сказать некоторые вступительные слова, о которых я еще не говорил в прошлом уроке. Поэтому следует вкратце сказать несколько слов о самом авторе. Неемия был сотрудником священника Ездры. Мы изъясняли раньше содержание книги Ездры, в которой ударение сделано на восстановление храма в Иерусалиме. В книге же Неемии описывается главным образом восстановление стен вокруг Иерусалима. В первом случае мы видим религиозную сторону, так сказать, возвращенцев из Вавилона, а в книге Неемии их политическую сторону жизни, гражданскую жизнь. Неемия был способным человеком в государственной жизни и при дворце сильного царя персидского Артаксеркса. Он занимал очень важное положение. Я люблю эту книгу, друзья, радиослушатели, из Священного Писания и часто-часто возвращаюсь к ее страницам. Надеюсь, вы также полюбите эту книгу и получите великие благословения, слушая наши радиопередачи именно на эту тему. Вы знаете, здесь мы в самом деле видим человека практического, не только духовного, но и практического. То есть он применял жизнь духовную в практику. Эта книга принадлежит к историческим книгам Библии, как я уже говорил, и ею начинается период 70 недель пророка Даниила. Неемия прибыл в Иерусалим приблизительно через 15 лет после прибытия туда Ездры. Даниил, пророк, говорит, что со времени указа, данного царем восстановить Иерусалим, до пришествия Мессии князя, это 7 недель. Хотя и в трудное время улицы и стены Иерусалима будут, конечно, восстановлены. Мы читаем это у Даниила в 9 главе. Есть несколько глав 9 в Библии, которые очень важны, друзья. Это 9 глава Ездры, 9 глава Даниила, 9 глава Неемии. И вот мы находим, что царь Кир дал указ о восстановлении храма и стен Иерусалима. Этот указ вышел в 536 году до Рождества Христова, или же, как мы говорим, до нашей эры, о чем говорится также в книге Ездры в первой главе, в первых четырех стихах. Позже, как вы знаете, последовал указ уже другого царя Артаксеркса в 445 году. За грехи Израиля, уважаемые друзья, за грехи Израиля. Израиль был в плену вавилонском, в стране, конечно, идолопоклонства. В своей родной стране, в своей родной земле Израиль имел тоже довольно много идолов и кумиров, но все же в Вавилоне их оказалось еще больше. Но Господь Бог не оставил свой народ на погибель там, в этой земле, земле Вавилонской. Он возбудил дух князя Зорававеля, и он отправился в родную землю помочь ей. Это было, конечно, друзья, политическое стремление. Потом отправляется туда Ездра, священник. Это, можно сказать, религиозное уже служение. А после них идет в Иерусалим уже Неемия, простой верующий в Бога человек, способный руководитель в делах страны. Таков был план Божий, друзья. Таков был план Божий для восстановления Израиля и его страны, а также города, столицы Иерусалима. Рядовые члены церкви, глубоко верующие и преданные служению Господу, зачастую совершают важное служение во славу Богу. Сегодня, друзья радиослушатели, к сожалению, мы стали смотреть больше на титулы, чем на Божье призвание. Многие люди сегодня ищут докторские звания, ищут великие титулы, но в самом деле, может быть, в этом человеке нет ничего духовного. Нет никакого призвания Божьего. Как мы видим из этого описания, из этих книг Ездры и Неемии, мы видим, что Господь берет людей любого образования, любых культур и даже в самом деле любых обязанностей, как царя, князя, или же простого рабочего, или же пророка. И Господь начинает таких людей употреблять. Не всегда семинарии стоят духовно хорошо. Не всегда люди, вышедшие из семинарии, начинают служить Господу. Мне один профессор говорил, что если ты хочешь служить Господу, начинай служить сейчас. Если ты сейчас не служишь, ты и потом не будешь служить, окончив какую-то семинарию. Друзья, радиослушатели, давайте подойдем к этому вопросу очень серьезно. Служение Богу – это в самом деле призвание от Господа. Мы видели, оканчивая прошлую лекцию, что Неемия стал глубоко молиться о том, чтобы Господь ему помог. Помог и дал ему в самом деле видение, что делать дальше. И он молился, и Господь его призвал. Но вернемся мы к служению Неемии, который не был священником. Хочу подчеркнуть первое качество его характера. Написано в престольном городе Сузах, он служил при царском дворце как виночерпий. Ему доверяли члены царской охраны и сам царь. Он был лояльный слуга. Ему доверяли до того, что он мог свободно дать царю любой напиток, и царь мог жить. А это было в то время очень и очень важное служение. Но, кроме этого, он был главным начальником всех этих людей, которые служили там. В первых 7 главах книги Неемии говорится о восстановлении стен Иерусалима, а начиная 8 главой и далее по 13-ю, повествуется о духовном пробуждении, о реформации в Израиле. Вы знаете, слушатели, нужно заметить, что Неемия был человеком молитвы. Он был человеком не только практическим в своем служении, в своем труде, но, что интересно, он был человеком молитвы. Читайте первую главу. Неемия пишет: «И услышал я эти слова, и сел, и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Слушатели, это очень важный момент в жизни описания Неемии. Неемия не был только интересным, важным персонажем, служащим в городе Сузах. Нет, друзья, он был также и человеком молитвы. Об этом мы поговорим сразу же после нашей краткой паузы. Слушатели дорогие, как всегда в середине программы, нашей программы, я делаю эту остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, по каким-то причинам присоединился к нам попозже. Вы находитесь в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир, друзья, ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время и на этой же волне. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захарья. Я продолжаю наше изучение, друзья, из первой главы книги Неемии. Я только что выше сказал, что в первых 7 главах книги Неемии говорится о восстановлении стен Иерусалима, а начиная 8 и далее повествуется о духовном пробуждении и реформации в Израиле. Неемия был человеком молитвы, как я уже указал чуть выше. И мы читали из первой главы, что услышал Неемия слова, которых рассказали ему о Иудее. Он сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Да, он узнал печальную весть от Ханании, что делается в Иерусалиме, что делается в Иудее, о разрушенных стенах Иерусалима, о бедствии народа, который там оставался, и, конечно, не был радостным. Он знал, что Иерусалим страдает, что страна в страдании. Он узнал о разрушенных стенах Иерусалима, и он узнал, что многие были отведены в Вавилон, и те, которые остались, тоже страдали. И будучи человеком высокого положения в Вавилоне, Неемия не забыл родной земли. Он скорбел о ее горькой-горькой судьбе. Он мог бы сказать этим иудеям: «Как печально, но что я могу сделать? Ровно ничего». Но нет, Неемия этого не сказал. Неемия принял в сердце сообщение о бедствии там, и у него появилась печаль. Печаль его была весьма-весьма велика, и в посте и молитве он принес эту печаль к живому Богу, скорбь своего сердца принес к Богу. Это очень хороший урок для нас, друзья. Как мы, друзья, переживаем ли мы о нашем народе? Переживаем ли мы о наших родных, о нашей стране, о нашем городе? Переживаем ли мы, друзья? Это очень важный урок для нас, слушатели, чтобы мы в самом деле имели сердце не каменное, а сердце плотяное, которое могло бы в самом деле сочувствовать другим. Может быть, и вы, слушатели, скорбите о родном народе своем, о его страдании, угнетении и бедствии. Молитесь ли вы? Молитесь. Молитесь, друзья, и всесильный владыка царств. Он может вступиться, и он может оказать свою божественную помощь, друзья. Неемия, как вы знаете, родился в Вавилонском плену, но как пламенно он любил свой родной народ, свою землю, и хотя она была разоренная, он любил ее. Он плакал о народе своем и не стыдился своих слез. Обыкновенно люди великих подвигов и чутких сердец весьма переживают трагедию своего народа. Таким, друзья, был муж действий и муж лояльности, верующий в Бога пленник, хотя и при дворце царском. Он рисковал быть удаленным от царя персидского за такой, сказать, патриотизм, но оказалось наоборот. Он расположил сердце этого царя, чтобы царь снова откликнулся на этот подвиг этого человека. Печаль его на лице, однако, не принесла горечи, а была, как вы видите, вознаграждена милостью Божьей, которую он явил к Неемии. В очах этого великого царя великой империи древности. В 9 главе мы читаем о другой молитве. Там написано: «Я умоляю Тебя, Господи Божий небес, Ты великий и страшный Бог». Молился он пламенно во время пробуждения, и Ездра тоже молился. И говорили: «Страшный Бог». В своих праведных судах, конечно, Бог страшен, но также и милосердный Он, также любящий Бог ко всем тем, кто приходит к Нему. Слово, друзья, слово «страшный», употребляемое людьми по отношению к Богу, не означает, что Он по характеру своему является жестоким, недоступным и только карающим Богом. Нет, друзья, наоборот, это связано с Его непревосходящей святостью, величием и силой. Человек призван чтить Господа Бога и преклоняться пред Ним, друзья. По этому поводу я принужден сказать несколько слов, которые для некоторых из вас может показаться новыми и удивительными. Вы знаете, на английском языке пастырей и пресвитеров здесь, в Америке или в других странах, называют в церквях «реверенд», и потом следует его фамилия. Это, конечно, обычай, и этот обычай вошел в силу в Европе давно, и он имеет странные приметы, потому что слово «реверенд» означает также и «страшный». Страшный служитель Божий, представитель Божий, слуга страшного Бога. Поэтому слово «преподобный», «почтенный», «достойный уважения», служитель Евангелия когда-то внушал и вызывал эти чувства у верующих своей личностью и появлением в среде людей, и напоминал, конечно, о страшном Боге, Создателе мира. В минувших веках многие из этих пастырей воистину таковыми были, хотя также многие не оказались на высоте своего духовного достоинства, к сожалению. Присутствие Господне не чувствовалось в их речах и поведении. По-моему, проповедников не следует называть «реверенд», но так называют и меня, и что я могу сделать, друзья? Я думаю, что все же самое лучшее название – это «брат» или же «сестра». В особенности неверующие люди не знают значения этого слова и употребляют его, так сказать, машинально, весьма часто без всякого понимания его значения. Некоторое время тому назад я приносил мой костюм в чистку в одном городе, и молодой человек, вежливо, правда, не переставал меня называть «реверенд, реверенд, реверенд» в течение 10 минут, может быть, 20 раз. Я был в безвыходном положении. Но вернемся обратно, друзья, к Господу Богу, который назван страшным в этой трогательной молитве. При всем атрибуте его строгости, друзья, по отношению к греху, однако сказано: «Хранит завет и милость к любящим его и хранящим повеление его». Здесь открывается милосердный и милующий Бог, друзья. Хотя и совершает суды свои над грешниками, которые согрешили против него. Друзья, молитва Неемии, как глубока и искренна она. Он говорит в первых 6 стихах: «День и ночь молюсь о сынах Израилевых пред Тобою, рабами Твоими, и исповедуюсь о грехах сынов Израилевых, которыми мы согрешили пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Слушатели, как редко сегодня мы слышим именно такие молитвы в наших церквях. Мы должны с вами научиться молиться, друзья, друг о друге. На этом, друзья, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Священного Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. Мы можем с вами встретиться в 18:40 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Я остаюсь здесь, с этой стороны эфира, желая, конечно, вам самого-самого прекрасного. До следующей встречи. До свидания.